продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. 18:33 в Москве и Петербурге. В ближайшие полчаса продолжим обсуждение обсуждение политических итогов нынешней недели. На прямой связи со студией политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юр, приветствую.
Да, здравствуй, Леша, рад тебя слышать.
Взаимно. Ну что, еще на этой неделе появилась такая точка, так сказать, горящая лампочка на карте мира. Речь идет об Израиле. Понятно, что мы все, в каком-то смысле, так сказать, простите меня, может быть, кому-то покажется излишне циничным, но привыкли, да, что там лампочка время от времени действительно то загорается, то гаснет, все понятно. Но так или иначе, 5 августа очередной виток палестино-израильского конфликта. Армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Израильские власти подчеркивали, что ведут эту операцию против движения, запрещенного в России террористической организации «Исламский джихад». В общем, и вот сегодня появилась новость совсем недавно. Рейтер пишет о том, что египетские посредники предложили объявить перемирие в секторе Газа, и Израиль якобы согласился. В общем, очередное перемирие. Что думаешь по этому поводу? Надолго ли это затишье? И до этого момента, так сказать, конца и края конфликту, эскалации в регионе не было видно, так сказать. Вот твои прогнозы хотелось бы услышать.
Я думаю, что этот конфликт практически неразрешимый вследствие непримиримости сторон. У каждого из них есть своя правда, каждый отстаивает свою позицию. Палестинцы считают... Ну, вообще, Палестина, конечно, это отдельная история государства. Uh-huh. Собственно говоря, как и Израиля. Да, там. То есть вот это вот... скажем так, непримиримые стороны не позволяют говорить о том, что этот конфликт может в ближайшей перспективе закончиться каким-то мирным соглашением и мирным сосуществованием. Вот. Но, с другой стороны, может быть, все-таки придут к власти, как в одной, так и в другой стране, люди более миролюбивые, которые начнут осознать, что человечество не зря развивается в сторону гуманизма. Ну, хотелось бы в это верить, по крайней мере. Вот. Меня вот на фоне этого конфликта другое беспокоит. Даже не столько беспокоит, в принципе, никаких новостей особых я для себя не видел, но Израиль начал обстреливать сектор Газа. И что-то я не слышу никаких голосов там в международных инстанциях, выражения озабоченности. Когда вот мы начали свою освободительную операцию, как взвыл весь коллективный Запад, как сразу начали, а Израиль начал делать. Все молчат, никто не обращает внимания. Вроде как так и так и надо. Но тут как бы не получается. Это вот политика двойных стандартов, она разрушительна прежде всего для самой политики Запада. Вот. Хотелось бы, чтобы они тоже призывали и пытались воздействовать на Израиль. Потому что в данной ситуации агрессором выступает именно Израиль. Угу. Они как бы используют. Это первое. Второе. Я хотел бы еще отметить на этом фоне тот факт, что так называемый железный купол над Израилем, при том, что хочу сказать, что я же сам все-таки родился в Житомире, у меня очень много, достаточно такой еврейский город на Украине. Вот, у меня много друзей, моих одноклассников, кстати, которые потом, после развала Союза, уехали непосредственно туда, в Израиль, там живут. И я с ними даже общался. Могу сказать, что, конечно, они очень сильно переживают, потому что, это опасная история. Кто бы что ни говорил, но все равно ракеты летят. И если раньше это были какие-то ракеты со стороны Палестины самопальные, да, собранные в гаражах, то все-таки сегодня, учитывая ситуацию, меняющийся мир, ракеты начинают там появляться все-таки уже более серьезного уровня. Я так понимаю, там не без участия стран с Ближнего Востока, например, того же Ирана. Вот. То есть конфликт там назревает очень серьезный. И, на мой взгляд, мог бы этот конфликт решить фактор, например, стабилизирующий фактор, например, той же России. В России есть нормальные отношения с Израилем, есть, в принципе, влияние и на Ближний Восток, регион, прежде всего, через тот же самый Иран. Вот. Есть сейчас очень хорошие контакты с Китаем. То есть можно было бы так или иначе с Палестиной как-то этот вопрос попытаться обсуждать и решать. Вот. Но мы же видим, что Россию пытаются сделать изгоем. То есть ту силу, которая способна и уже не раз показывала, что умеет дипломатически договариваться, решать задачи, решать вопросы. Один только пример, как недавно совсем Путин усадил за стол переговоров ту же Индию и Китай. То есть тоже, кстати, достаточно сложные, проблемные отношения у этих двух государств. Но благодаря России, фактору России, они начали разговаривать, договариваться. И вот сегодня мы говорим про БРИКС, да, и говорим о том, что он будет расширяться. Думаю, что наработки России можно было бы использовать для урегулирования этого конфликта.
Ох, да, интересно, это вот этот вот, да, понял, как бы... тему, да, объединения, ну, не объединения, в смысле примирения Индии и Китая. В прошлом часе, мы в прошлой получасовке, в прошлом блоке не успели обсудить. Американцы совместно с Индией, американские военные, индийские, будут проводить учения совместные военные на границе с Китаем. Это вот по поводу... Я, знаешь, это... Мне очень нравится твое рассуждение. Я в этом смысле хочу вот какой вопрос тебе задать. А на твой взгляд, помнишь, когда Трамп, значит, анонсировал провальную сделку века? Значит, вот некая сделка, которая должна была примирить Ближний Восток. Я позволю себе задать такой вот вопрос сквозь розовые очки. А на твой взгляд, возможна ли какая-то договоренность, которая способна примирить, ну, всех? Ну, Северную, Южную Корею, Израиль и Палестину. В общем, все спорные территории. Вот какая-то некая договоренность такая.
Ну, здесь, понимаешь, на мой взгляд, все-таки политика, это же, да, исходит из возможностей, да, не только от желаний, сколько из возможностей. Я прям осмелюсь предположить, коль мы с тобой так затронули эту тему и можем немножко даже вот пофилософствовать. Например, та же воинственность КНДР, она вызвана чем? Она же вызвана не тем, что они вот родились и ненавидят. Они просто вынуждены, постоянно находятся под давлением. То есть они, вот человек в КНДР, кореец северный родился, а уже огромная часть мира западного, его преступникам уже начинают на него давить. Причем они это оправдывают якобы борьбой с каким-то политическим режимом. Там у людей такая философия. Люди так воспитаны, то есть в любви своему краю, хотят быть свободными. Здесь ключевой тезис – хотят быть свободными, хотят быть сами собой, не хотят быть, чтобы не хотят жить так, как им будут рассказывать, хотят жить так, как они хотят, как сложилась их традиция. Здесь можно говорить как раз про то, что есть народы и страны, которых объявляют изгоями, и нас, кстати, тоже пытаются русских и Россию туда сейчас втиснуть, в это прокрустово ложе. Вот, просто определенная кучка возомнивших себя сверхчеловеками, которые почему-то считают, что они равны Богу и могут управлять здесь на земле. Вот как только эта кучка потеряет возможность влиять на процессы, они же работают уже по древнему римскому принципу «разделяй и властвуй», стравливая между собой. Вот ты хороший пример сказал. Америка с Индией проводит военные учения. Uh-huh. Россия же на границах Китая. Россия же сажает за стол переговоров Индию и Китай. Совершенно два разных подхода. И вот здесь как раз, когда мы говорим про Израиль, например, и Палестину, ну, понятно, что Палестина дает такое образование, которое там создали британцы, можно сказать, да, в свое время, для того, чтобы вот в этом регионе постоянно был такой некий дестабилизирующий фактор. Вот, но, слушайте, у мусульман есть своя цивилизация, свое понимание и мироощущение. Они не хотят, чтобы у них в стране там, да, им насаждали так называемую манипулятивную технологию через демократию. Якобы они несут демократию. Они хотят быть вот такими, они хотят быть автократами, они хотят, чтобы у них был традиционный уклад жизни. И так, кстати, большинство народов Азии, большинство Ближнего Востока, да, так хотят так жить. Да, есть другие страны, которые хотят жить по-другому. Ну так, пожалуйста, есть уже очерченные в мире территории. Пожалуйста, в рамках этих территорий, которые исторически принадлежат тем или иным государствам и народам, пожалуйста, дайте возможность людям жить так, как они хотят. Перестаньте диктовать свои условия. Почему этот диктат происходит? Да все очень просто. Опять же, ничего не меняется. Испокон веков западная цивилизация процветала прежде всего за счет ограбления других более слабых стран и народов. Как только ударить по рукам этой западной цивилизации, сказать, не ребятушки, а теперь поживите-ка за свои. А вот за счет ресурсов чужих народов у вас не получится жить, как, например, сейчас это демонстрирует та же Россия, да? Сейчас уже, очевидно, на этот путь становится и Китай. На этом пути уже, очевидно, все больше и больше как бы шагает смелее Индия. Ну, мы сейчас там можем как бы там вспоминать про то, что, куда хочет двигаться та же, например, Аргентина, Бразилия, Саудовская Аравия. То есть вот все вот эти страны, которые, ну, достаточно мощные и имеют очень серьезную, сильную и многовековую, если не говорить по Китаю вообще тысячелетнюю историю. Цивилизационную историю. Но почему им отказывают в этом праве? А, причем отказывает кто? Отказывает народ, который сформировался, вырезав местное население. Я сейчас про американцев говорю, да? Причем в основном это были достаточно такие агрессивные люди, которые туда ездили. Да, там, кто был там убийцами, кто были пиратами, кто были теми всеми. Вот они туда вот приехали все, устроились. Им меньше 300 лет, слушайте. У нас большой театр старше, чем Америка. То есть, и они начали все другие древние страны поучать, начали как бы диктовать свои условия, начали насаждать, причем агрессивно насаждать свою матрицу, используя вот на сегодняшний день технологию цветных революций, так называемых, под прикрытием демократии. То есть это все будет продлиться до тех пор, пока вот этот самый гегемон не сдохнет. Вот как только он сдохнет, я не говорю, что они там должны все быть разрушены, ни в коем случае. Вот, пускай живут все. Но как только они потеряют силу и возможность влиять, моментально в мире станет намного спокойнее. Вот этот фактор сейчас для всего мира, здравомыслящего мира, крайне важно сгруппироваться, объединиться для того, чтобы выдернуть это жало у этой нечисти, у англосаксонского цивилизационного проекта. Как только они этого лишатся, вот я тебя уверяю, моментально, кстати, как только у Британии там внутри начнутся расколы, они неминуемо начнутся. То, что сейчас хотят опять очередной раз там
референдум.
Выхода, да, референдум, это все вот та самая вот червоточина, которая рано или поздно все-таки их разъест. Вот, а когда они займутся своими проблемами, будут вынуждены обратить взоры вовнутрь, когда они перестанут питаться там, или, назовем так, жить за счет других, за счет ограбления других, моментально все стабилизируется. И поэтому я верю, как раз мне более приятен тот мир, который предлагаем мы, да, наша цивилизация и все остальные. Многополярный мир, в котором учитываются интересы всех участников процесса. Всех. Независимо от того, большое это государство или маленькое, да, какая у него экономика. Но тут это как своего рода, знаешь, такое содружество, взаимодействие. Конечно же, там, в этом содружестве, взаимодействии у всех будут как бы свои приоритеты, и они, безусловно, будут ими пользоваться. Никто же не против. И надо это делать. И, конечно же, через это пользование, там, определенное влияние, взаимодействие, интеграция, все это возможно. Понятно, что войны, в принципе, человечество, к сожалению, до сих пор никак не может избавиться от этой родовой травмы, все время воевать. Ну, когда-то, наверное, не при нашей жизни, конечно, но когда-то же, наверное, к этому все уже придут, что война это самый худший выход из ситуации. Ну, и здесь очень важный момент – это наличие ядерного оружия, конечно. Вот ядерное оружие – это тот самый стабилизирующий фактор, который не позволяет другим странам, агрессивным странам и народам, таким как США, например, да, уже, ну, скажем так, вести крайне жесткую агрессивную политику по отношению к тем государствам, которые обладают ядерным оружием. Например, к той же России.
Сдерживающий фактор. Юр, вынужден просто прерывать. Мы на секунду буквально прервемся. У нас впереди еще просто несколько важных новостей. Давай. Они все в контексте нашей беседы, безусловно.
Да. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Продолжаем разговор с политологом, деканом факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий Кот с нами на прямой связи. Юр, сегодня, как ты знаешь, задержали Дарью Асламову, спецкор Комсомольской правды.
Кусова.
Да, совершенно верно.
Ну, их уже отпустили.
Отпустили, отпустили, да. Но сама Дарья рассказывает о многочасовом допросе, которому ее подвергли спецслужбы. Что говорит? Пришли двое, по виду типичные ребята из спецслужб, и завели нас в комнату для допроса. Допрос длился много часов, у них была полная информация, кто и что, вплоть до мелких деталей. В общем, эти спецслужбисты спрашивали ее, вызывали на откровенность и говорили, вот скажите откровенно, вы же работаете на российскую разведку? Я говорю, это Дарья Асламова, нет. В общем, много часов длилась изнурительная словесная дуэль. Сейчас спецкор комсомолки говорит, что находится в сербском городе Рашка и хочет попасть в Белград. Что такое? Да, еще одна, кстати, мигающая лампочка на карте мира. Да.
Mm-hmm. Да, ты видишь, обрати внимание, как много в последнее время этих лампочек замигало.
Mm-hmm.
Ну, вот, ну, что касается Дарьи, ну, человек она такой достаточно активный и эмоциональный, и поэтому, мне так кажется, что вряд ли вообще возможно было бы с ней сотрудничать любым спецслужбам, вот, потому, сугубо из-за ее такого эмоционального характера. Что относительно этой ситуации, ну, все мы должны уже в конце концов понять, в каком мире мы сегодня живем. В крайне агрессивном мире по отношению, прежде всего, к нам и нашим союзникам. И то, как себя ведут там те же албанцы, да, Косово, то, как себя ведет сегодня вот это вот вчера еще, по идее, вроде, ну, по Варшавскому договору, да, они еще были вроде нам все там братья, там Югославия, там можно вспоминать, там Чехословакию, там, ну, все страны Восточной Европы, которые входили по результатам Второй мировой войны в нашу сферу влияния. Вот. Но вот они вот сегодня, находясь под влиянием американцев, прежде всего британцев, конечно, ну, действуют таким образом. То есть получается, что каждый человек, прежде всего, например, журналист, а мы же видим, что живем в эпоху самых настоящих информационных войн. И поэтому любой журналист, особенно русский журналист, который, очевидно, олицетворяет именно вот все вот те самые качества журналистов, которыми мы всегда гордились, да, это честность, это неупрежденность, это стараться давать разные точки зрения, ну, то кодекс чести журналиста, то, чему, собственно, я и своих детей в институте учу. Да, вот русский журналист всегда находится на острие. И не обязательно быть прямо на линии фронта, чтобы быть военным, да. По факту в информационной войне, если ты русский журналист, ты уже на линии фронта, ты уже под угрозой. И здесь надеяться на то, что вдруг будет так, как было раньше, что можно будет спокойно там пересекать границы, ехать куда-то и выполнять свою работу, нашим братьям, ну и сестрам, конечно, не приходится. Надо все-таки делать эту поправку. Вот. То, что ее отпустили, честно тебе скажу, для меня не было новостью, что ее задержали. Для меня стало новостью, что ее отпустили. То есть все-таки получается, что при всем этом ажиотаже, при всей этой агрессии по отношению к нам, у них не было действительно не было никаких доказательств. То есть это больше такой получился такой некий ритуальный шаг с их стороны, который должен был, наверное, запугать, но, честно скажу, не на ту нарвались.
Ну да, я хотел сказать по этому поводу, поиронизировать, что как не повезло этим двум спецслужбистам. Ну, знаю, шапочно, зная Дарью Асламову, да, в общем, можно им даже посочувствовать, как вы попали, ребята, конечно, да.
Не, я бы дорого дал, конечно, чтобы посмотреть само видео допроса. Уверен, что там, конечно, она их повозила немножко по столу. Вот, мордой. Вот, но в целом, конечно, да. Ну, просто все должны это понимать, что все наши журналисты, которые выезжают за границы Российской Федерации, они уже сразу находятся под пристальным вниманием спецслужб агрессивных к нам стран. Причем даже выезжая в дружественные страны, мы же понимаем, все равно там у них своя агентурная сеть существует. И все равно там есть какие-то агенты свои, спящие, не спящие. Особенно, если мы говорим там про такие страны Восточной Европы, как, например, та же Албания, да еще можно было бы Северную Македонию туда внести и так далее. Вот как раз вот тот дестабилизирующий фактор, который зажгли совсем недавно, и зажгли его, очевидно. Вот смотри, как интересно. Получается, начинают происходить события в Косово, напряжение, да, потом это напряжение, а до этого было напряжение по отношению к России в Прибалтике. Помнишь, когда перекрыли в Калининград?
Ну, конечно, да.
А между этими процессами мы еще наблюдаем активизацию Карабахского конфликта, Азербайджан-Армения. Вот смотрим эти все точки. Я уже не говорю про то, что происходит сейчас на Украине, как туда шуруют просто эшелонами не только вооружение со стороны Запада, но и их боевики. При том, что мы все равно их крошим, а Запад все равно их туда поставляет. Причем называются они, конечно, наемниками, но никакие это не наемники. Это обычные кадровые военные, которые просто там по документам проводят, как якобы они не служат. Везде они служат, везде они работают. То есть это вот эти точки. Сейчас мы видим, говорим с тобой, начали сегодня разговор с Израилем. Ты посмотри, сколько зажигается горячих достаточно там конфликтов, которым имеет отношение все, ну, разве что, может быть, Израиль с Палестиной, там Россия меньше всего имеет отношение, но все остальное, это все вокруг России, против России, да, и, ну, а конфликт, конечно же, связанный с сербами, это прямая зависимость здесь. Вот, многие мои коллеги, я все-таки русский консерватор, мы с ребятами общаемся, консерваторами, все прекрасно понимают, что в случае, если бы началось, Россия не смогла бы, ну, не при всем желании, не смогла бы остаться в стороне. Понимаешь? То есть все равно пришлось бы каким-то образом взаимодействовать, влиять. А это я еще, кстати, упустил фактор постоянного напряжения вокруг Приднестровья. Угу. Да, там же тоже постоянно периодически.
Да, да. Сам... Ну и там расширяем Приднестровье, Молдавия, Молдавия, Румыния и так далее.
Да, да, да.
Точно. Но здесь, так сказать, да, ящик Пандоры, часто звучит такая формулировка, что он открыт. Но я напомню, что согласно мифам Древней Греции, на дне вот того самого ящика Пандоры находилась надежда. Надежда.
Вот-вот. Да. Вот мы все на нее надеемся.
Это да. Значит, продолжая тему, буквально два слова про Сербия-Косово. Боррель, главный дипломат Евросоюза, пригласил президента Сербии Вучича и косовского премьера Альбину Курти провести переговоры в Брюсселе. Вот дата встречи названа 18 августа. В общем, стоит ли возлагать ту самую надежду на эти европейские переговоры, сможет ли Брюссель, так сказать, примирить, если не примирить, то хотя бы снизить градус недовольства странами друг друга?
Ты знаешь, ну, мне кажется, здесь нет смысла надеяться на это, просто потому что Брюссель, особенно во главе с этим полуобморочным парнем, который часто делает очень странные заявления, явно не в сторону мира. Да, в данной ситуации Брюссель и ЕС – это больше дестабилизирующий фактор, чем стабилизирующий. Вообще вот эти все международные организации, которые в той или иной степени где-то открыто, а где-то скрыто подчиняются американцам, они уже давным-давно перестали действовать в сторону стабилизации. Вот посмотри, как себя вели наблюдатели ООН на линии фронта в Донбассе все 8 лет. И даже есть информация, как они собирали данные там о наших войсках и передавали их в Киев. Дальше ты посмотри, как себя... Ну, слушай, история с Красным Крестом, наверное, ни у кого уже не вызывает никаких сомнений, что там просто штатные сотрудники британской разведки работают в Красном Кресте. И тоже работают там, где надо работать, особенно в горячих точках, явно собирая информацию и подыгрывая одной из сторон, прежде всего той стороне, которую поддерживает Британия с американцами. Дальше мы недавно говорили про ВОЗ, когда вот это была истерика вокруг коронавируса. ВОЗ тоже, который явно действует не самостоятельно, тоже обслуживает интересы вот этого глобалистского образования. А здесь мы говорим, когда Британия и США, это в принципе вот так называемая модель тех самых глобалистов, да, куда они хотят втащить все страны, да, и выстроить по принципу превосходства. Кто-то там более превосходит, кто-то меньше, но все должны подчиняться одной системе. То есть мы говорим про эти международные организации, которые все еще пользуются риторикой прошлого века, когда они создавались действительно как некий стабилизирующий инструмент, да, объединяющий инструмент. Но сегодня риторика осталась та, может быть, во многом, а сам механизм стал максимально агрессивным. Вот, та же Гаага, которая вместо того, чтобы действительно там решать вопрос, или Европейский суд по правам человека, который не замечал принципиально десятков тысяч обращений со стороны людей, пострадавших на Донбассе, вот обстрелов Киева. То есть МАГАТЭ, которая там вдруг ни с того ни с сего, когда наше вот наступление разворачивается, решила приехать в Запорожье. И которые не замечают, как летят ракеты со стороны Украины в сторону, и беспилотники там сбрасывают взрывчатку по аж Запорожской атомной электростанции. То есть это все, вот это такая риторика, это все вот эти вот рассказы прежде всего для обслуживания информационного фронта. На информационном фронте они обязательно должны все оставаться великими гуманистами, узурпировавшими в мире эту гуманистскую идею, что, мол, они являются истиной в последней инстанции. Но их дела говорят совершенно об обратном. То есть они гуманизмом прикрывают свою враждебность, свое колонизаторское нутро, которое используется прежде всего для обогащения вот этих самых исключительных ребят, да, которые, ну, по большей части сосредоточены в Британии и США, но их представители интегрированы в руководство очень многих стран. Вот ты посмотри, как разъединяется вообще очень часто. Вот, например, мы говорим сейчас про Германию. Вот я предлагаю там посмотреть. В Германии правительство действует одно, а люди по опросам говорят совершенно другое. То есть разорванность руководства стран между ними и народом, она катастрофическая. Причем эта разорванность, она рано или поздно приведет к жутким конфликтам и потрясениям внутри этих государств. Они уже сами об этом говорят, что на фоне того, что они там начали действовать против России всеми этими санкционными историями, они вредят больше всего себе и очень сильно переживают, что на волне народного негодования к власти придут, как они говорят, популисты, а на самом деле просто прагматики, национально ориентированные, не обслуживающие эту глобалистскую систему, которые будут говорить: нет, ребятушки, а мы не хотим с Россией ссориться, нет, ребятушки, а мы не хотим, чтобы в Сербии была такая история, мы хотим, чтобы здесь все жили дружно. И так, они больше всего этого почему боятся? Потому что в таком случае, как только это изменится матрица, где демократия, которой они манипулировали, вдруг начнет действовать не за них, а против них, как механизм, который уже особо и не отменишь. А тем более, что, если не ошибаюсь, во всех международных документах написано, что любой народ имеет право на восстание в случае, если его власть действует противозаконно.
Пора заканчивать.
Да. Поэтому я думаю, что сейчас история с этой поездкой с Боррелем ни к чему не приведет. Через месяц мы снова будем говорить про Косово. Опять будет очередная фаза противостояния. И не факт, что она закончится так, как в этот раз, каким-то перемирием. Скорее всего, большая вероятность, что война все-таки разгорится.
Спасибо. Благодарю за ответы на вопросы, за суждения и комментарии. На прямой связи со студией «Радио Спутник» был Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры.